Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодняшний выпуск программы мы подготовили для вас из дома. И вот я на своем балконе, и за спиной у меня здание, в котором буквально месяц назад открылось студенческое кафе. И это открытие очень активно обсуждали в соседской группе в Фейсбуке. Но теперь кафе не работает, как и большинство подобных заведений не только в Москве, но и во всей России. Владимир Путин, когда объявлял нерабочие недели, а потом нерабочий месяц, заявил, что всем сотрудникам будут выплачивать зарплаты, но не сказал, откуда предпринимателям брать деньги на эти выплаты, рассказывает Анастасия Тищенко.
Из-за нерабочей недели, которая в итоге вылилась в нерабочий месяц, многие предприниматели не могут выплачивать зарплаты сотрудникам. Их компании не приносят доход, и денег взять просто неоткуда. Надежда Исаева – владельца сети корпоративных столовых. Проблемы в ее бизнесе начались еще в середине марта, когда люди стали массово переходить на работу из дома.
Выручка начала просто резко падать, и я сейчас оказалась в ситуации, когда у меня я должна людям зарплату за половину февраля и полностью за весь март. А на дворе уже, ну, сами понимаете, какое апреля, им надо на что-то жить.
Денис Шевченко – основатель бренда одежды Gate31. У компании своя сеть розничных магазинов и две фабрики по пошиву одежды. Доход, по словам Шевченко, также упал довольно резко.
У нас выходные были суперобычными, то есть у нас были стандартные продажи. А 16 марта они упали на 50%, и это не произошло не у нас, а у всех. Онлайн не сможет никогда компенсировать 9 офлайн-магазинов. Это невозможно. Он показывает рост относительно себя на 30%, но сейчас, по нашим подсчетам, выручка онлайн относительно нашего оборота будет 10%.
Производство, а вместе с ним и продажи, встали и в мебельном бизнесе, рассказывает Владимир Сидинкин, директор компании «Столярка дерева».
Ребята боятся выезжать за пределы квартир, боятся штрафов, боятся, что их привлекут к ответственности за то, что они не соблюдают режим самоизоляции. Конструкторское бюро мы полностью перевели на удаленку, поэтому с ними чуть проще, но производство стоит.
Любовь Девяткина – эксперт по экономике территории. Ее компания занимается, например, переустройством бывших заводов, таких как «Флакон» или «Правда». Сейчас у бизнеса еще есть действующие заключенные договоры, но проблемы уже возникли.
Один из наших частных девелоперов попросил уменьшить стоимость контракта в 2 раза до лучших времен. Если ситуация не изменится, ну, мы в лучшем случае мы протянем 3-4 месяца. При условии того, что вот эти контракты, которые у нас сейчас есть, будут работать.
При этом никто из предпринимателей не знает, как и что будет работать через 3 и даже через 1 месяц.
Я, в принципе, рассчитывал, что мы будем производить товары. Но получается, что сейчас я не знаю, какой сезон производить, когда, потому что я не знаю, когда мы откроемся. В мае уже будет тепло, а весенние коллекции уже не актуальны. То есть нужна летняя коллекция. Летнюю коллекцию никто не шьет сейчас, потому что у нас производство закрыто. Ну, это как карточный домик начинает складываться.
Чтобы сохранить хоть какой-то доход сотрудникам, действовать приходится сейчас. Так Денис Шевченко организовал в розничных магазинах пункты выдачи и примерки товара. Он надеется, что это увеличит спрос на покупки в онлайне.
Все, что мы заработаем в онлайн-магазине, именно с точки зрения оборота, мы запустим в зарплату. Я думаю, что мы заплатим где-то от 50 до 70%.
Надежде Исаевой пришлось срочно перестраивать модель бизнеса. Теперь ее столовые работают на доставку.
Мы просто решили распределять в равном режиме всем там. Вот заработали все сегодня там по 1000 рублей, вот всем выдали. Но позволит закрыть вот половину февраля, который не закрыт.
Менять стратегию придется и в градостроительной отрасли.
Несколько архитектурных бюро мне сказали, что они сейчас планируют начинать работу с госконтрактами. Вот. Но вообще никто это особо не любит делать, потому что всякие нюансы бывают с государством. Ну вот сейчас не до жиру.
При этом на помощь от государства предприниматели не рассчитывают. Так Владимир Сидинкин взял обычный кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Сейчас он снимает помещение для производства мебели у государственного военного завода. Правительство Москвы обещало, что предприниматели смогут не платить за аренду государственной собственности. На деле это не так.
Ни завод не дает скидок, ни государство никак не помогает. Есть в нашем правовом поле возможность оплатить человеку зарплату, если он не работает? Нету.
Субсидий от государства бизнес тоже не ждет.
это вот пирог, который сейчас распилят все, пока он дойдет до реального малого бизнеса и среднего, он где-то по дороге там, естественно, распилится кем надо.
А предложенные правительством субсидированные кредиты на выплату зарплат, по мнению предпринимателей, могут лишь ухудшить положение бизнеса.
Это все равно надо будет отдать. Как ты можешь это отдать, за, если у тебя минусы? Ой, ладно, было бы ноль. То есть если бы у нас была бы чрезвычайная ситуация, и либо карантин, и нам бы заморозили бы все договоры по аренде, по всем контрактам, без проблем. Ну а сейчас все зависит от собственника, пойдет он мне на уступку, не пойдет он мне на уступку. В данный момент времени я рассчитываю только на себя.
По прогнозам экспертов, в результате без денег и работы могут остаться примерно 15 миллионов россиян. Столько человек работало в малом и среднем бизнесе в России до начала пандемии.
Впрочем, далеко не все работодатели обеспокоены положением своих работников. Вот что рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Одна из историй такая. Работник работает в ресторане в парке культуры и отдыха имени Горького. Это Москва, соответственно. Ресторан тоже закрыт, работы нет. Значит, работодатель просто... так сказать, как выразился работник, уходит на дно, зарплату не платит, за март не заплатили, за апрель, соответственно, как бы тоже ничего. Работодатель просто вот исчез и все. То есть он не уходит на связь, понимаете, не хочет он ничего. То есть вот люди попадают в такую ситуацию, когда совершенно непонятно, что делать, да, то есть... даже справку получить, чтобы с которой потом пойти обратиться там вот в службы социальной поддержки, получить хотя бы вот эту вот тот МРОТ, который сейчас выплачивает же пособие, но нужна справка, а справки нет. У человека кредиты, соответственно, чтобы получить кредитные каникулы, опять нужна справка, а справки нет, получить невозможно. Вот такая ситуация. Это обращение, оно просто показательно, но этого много.
И что делать-то?
Слушайте, вот в таких случаях я уже даже не знаю, что делать. Стандартная, соответственно, рекомендация обратиться в прокуратуру, обратиться в Государственную инспекцию труда, которая там... вообще это их работа, пусть они там отыскивают этого работодателя. Еще один пример. Девушка работает в Ярославле в ресторане «Макдональдс». Ресторан находится на территории торгового центра. Торговые центры закрыты, ресторан не работает. Работников отправляют в режим простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Ну, казалось бы, вроде как все законно, но при этом работников заставляют выходить на работу в другие рестораны города Ярославля, которые не прекратили работу. Ну, то есть «Макдональдс», понятно, да? Значит, оплата производится, исходя из вот оплаты простой, то есть 2/3 от оклада. Ну, то есть эта схема вообще супер. То есть мы будем платить вам теперь копейки, а вы будете также работать на другом месте. При таких раскладах, раз уж мне платят эти копейки, я лучше за эти копейки буду сидеть дома, чем буду ходить на работу. Это тоже случай, с которым надо обращаться и в инспекцию труда, и в прокуратуру.
С другой стороны, сейчас и работодатели оказались в очень тяжелом положении, потому что президент на всю страну объявил нерабочие дни оплачиваемые, не сказал, за счет кого будут... оплачивать эти нерабочие дни, да, и те предприятия, которые действительно не могут работать, ну, маленькие предприятия, какие-то магазинчики частные, парикмахерские, салоны красоты. Вот что делать в этой ситуации и работникам, и работодателям, на ваш взгляд?
Чтоб там не объявлял президент, выдать справку работнику о том, что у него упал доход, раз уж ты не платишь как работодатель ему зарплату, не просто можно, но и нужно. Это твой вообще-то долг, в том числе теми же работниками. Вообще в сложившейся ситуации самым правильным решением было бы объявление в стране чрезвычайной ситуации со всеми отсюда вытекающими последствиями для всех. Значит, и было бы все понятно с соблюдением режимов карантинов, изоляций. Все было бы четко и ясно. Было бы все четко и ясно с вопросами, кто кому и что будет компенсировать. Можно было бы при каких-то обстоятельствах из средств фонда социального страхования хотя бы в размере минимального размер оплаты труда, компенсировать там заработные платы работникам наиболее пострадавших, так сказать, организаций, предприятий и так далее. Вот там, где совсем никак, я согласен, что когда на неделю тормознули, это все терпимо, но когда вас тормозят фактически на один месяц, то, ну, конечно, где взять столько денег? Ну, абсолютно очевидно, что если ввести ЧС, то все экономические, так сказать, проблемы придется компенсировать из средств бюджета федерального. А сейчас, как бы, вроде как ни за что не отвечаем, а при этом все, что даем, ну, это мы такие добренькие, мы вам вот, скажите нам спасибо, что мы вам это даем. Ну, работникам я бы рекомендовал все-таки быть немножко, наверное, потверже, не такими податливыми. Если там просят писать в отпуск за свой счет, не надо этого делать. Ну, понятно, что одному тяжело, это надо как-то коллективно обсуждать, не писать, потому что отпуск за свой счет – это все. Это вот считайте, что вы остались без всего. Обращайтесь в соответствующие государственные органы, инспекционные, прокуратуру. Потому что у вас есть законы, законы никто не отменял. Тем более, что у нас не ЧС. Что касается работодателей, ну, мне сложно что-то советовать. Наберите терпение, ищите варианты, ну, не знаю. Когда-то это все закончится, ну, исходите из принципа, знаете, как вот бизнес дело наживное, а жизнь у каждого одна.
На днях Центр стратегических разработок сообщил, что треть российских компаний после объявления Владимиром Путиным первой нерабочей недели принудительно отправила своих работников в неоплачиваемые отпуска. Почти половина предприятий, 49%, перевели работников на сокращенный рабочий день с сокращением, соответственно, и зарплат. А еще 20% компаний, несмотря на то, что рабочее время оставили прежним, просто снизили людям зарплаты. О том, как пандемия коронавируса отразилась на российском рынке труда, Альбине Кирилловой рассказала специалист по HR и основательница проекта «Антирабство» Алена Владимирская.
Первая перемена, которая отразилась, это паника у HR, потому что никто не понимает во всех профессиональных HR-ных чатах, как это оформлять. Да? А вот эти каникулы, кто работает, кто не работает, как это оплачивать, потому что юридически это было все, конечно, не проработано. И, собственно, после этого да, стали давать какие-то министерства, какие-то разъяснения. Прежде всего, стал сходить с ума мелкий бизнес, потому что просто ну, маленький бизнес не живет такой истории, что он месяц платит зарплату, не работая. Все к этому оказались абсолютно не готовы. Есть еще индустрии, которые ну, просто искренне понимают, что делать. Это прежде всего туризм, это гостиницы, рестораны, это авиаперевозки, это не продуктовый ритейл, им очень тяжело. Нас никого не увольняют по причине того, что это просто незаконно. Компания не может уволить. Собственно, любой сотрудник идет в суд, и тут же суд выигрывает, его восстанавливают. Компания просто честно, ну, жертву звучат так. Мы не можем платить, у нас просто нет денег. Сокращения будут большие. Поэтому если вы работаете по сложных отраслях, ну, которые под риском, туризм, повторю еще раз, туризм, гостиницы, рестораны, авиаперевозки, непродуктовый ритейл, частично девелопмент, когда речь идет ну, о любой недвижимости, международная логистика. И если вы не верите в свою компанию и не чувствуете это делом в своей жизни, то вам бы лучше сейчас даже с потерей позиции перебираться в другие отрасли.
Газета «Ведомости» сообщает, что 16% российских компаний уже начали увольнять сотрудников. Еще треть предприятий сообщила о том, что готова начать увольнение в ближайшее время. О том, как вести работникам себя в этой ситуации, я попросила рассказать адвоката Ксению Михайличенко.
Если вдруг человека заставляют уволиться по собственному желанию, еще не подписанное заявление, то, конечно, его подписывать не надо. Я всем советую пытаться договориться с работодателем. Хоть как-то, хоть какое-то выходное пособие, чтобы он ему выплатил. Но самое главное – не подписывать, потому что подписал заявление – все, с тобой больше разговаривать никто не будет.
С другой стороны, работодателю-то что делать? Где он возьмет эти деньги для того, чтобы содержать полный штат сотрудников, полный рабочий день, даже если он хочет это делать?
Я полностью согласна, что у работодателей сейчас тоже не самая приятная ситуация, поэтому надо договариваться. Что мы делаем в первую очередь вот с клиентами, когда ко мне обращаются работодатели? Мы садимся с финансовым директором и считаем, сколько денег осталось. Для того, чтобы понять, кому из работников можно хотя бы маленькое какое-то выходное пособие заплатить, хотя бы один оклад. Да, кто очень нужен, без кого бизнес просто не проживет, и с ними договориться, например, там, на 2-3 месяца перейти на полставки, например. То есть заключить доп. Соглашение на конкретный срок. Не то, что мы тебе когда-нибудь там заплатим, ты сейчас поработай, или оформлять мы это никак не будем. То есть закрепили, и у человека, это сразу видно, у человека, у работника вообще абсолютно меняется его отношение к работодателю, когда ему честно говорят. И очень многие работники, когда к ним абсолютно с нормальными предложениями работодатели входят, понимают, что лучше они сейчас согласятся там, на полставки, например, да, или на сокращение там, оклада на 30%, на 2 или на 3 месяца, но потом бизнес через 3 месяца начнет работать, и если они там, не знаю, к концу года выйдут опять в какой-то хороший плюс, да, работодателям премии этот потом возместит все. Или, по крайней мере, у человека будет точно работа. Чем я смотрю на работников, которые говорят, нет, вот работодатель умрин, заплати мне 5 окладов, но работодатель, если он эти 5 окладов даже где-то и найдет, он просто через неделю бизнес вообще закроет, и рабочих мест не будет вообще больше. Поэтому здесь какой-то должен быть такой рациональный подход со стороны работника, понимая, что вот этими угрозами, что я сейчас напишу заявление в инспекцию, вас тут всех оштрафуют, поэтому давайте мне 5 окладов, но они вот в текущей ситуации, как бы нынешней экономической, они к хорошему точно не приведут.
А что же делать тогда тем работодателям, которым сказали фактически, ребята, платите из своего кармана, оплачивайте вот эти вот нерабочие дни? Кто здесь прав в этой ситуации? Работник, который говорит, я сижу дома, плати мне, оплачивай вот то, что я дома сижу. Или работодатель, который будет стараться избавиться от работника любым способом, лишь бы не платить.
Сложная ситуация, потому что даже тот же наш президент, с одной стороны, он сказал, сидите дома, вам будут платить. С другой стороны, мы открываем его указ. И что там написано? Там вообще, как бы мы очень долго разбирались, как же трактовать. Да? Там написано, да, нерабочие дни с сохранением зарплаты. Потом там идет куча исключений, которые, то есть виды деятельности, которые не подпадают под это. И плюс еще есть там просто прекрасный пункт Ж, который говорит о том, что власти субъектов федерации имеют право к своему усмотрению еще определяются там бизнесы, которые могут работать, на них это не распространяется. Плюс потом еще Минтруд говорит, что если люди в это время работают, то это не выходной и не праздничный день, поэтому им все оплачивается в одном, ну, в, не в двойном размере. То есть получается, что с одной стороны, вроде у нас все должны условно отдыхать, но кто-то может работать. Просто если посмотреть указ Собянина, то там вообще очень все так интересно построено, потому что там есть сферы, где прямо им запрещена работа, да, это салоны красоты там, и так далее. Вот я считаю, что если работодатель прям вот ровно подходит под вот эти запрещенные виды деятельности, то можно объявлять простой. Потому что действительно есть простой не по вине работодателя, а в простое можно платить 2/3 от оклада. То есть хотя бы хоть как-то можно сэкономить, да, что платить не полностью заработную плату, а 2/3 от оклада. Есть еще распространенная ситуация, вот мы начали говорить про простой, и сейчас у меня просто вал за последние 2 дня обращений от работников крупных компаний, я не буду их сейчас называть, которые отправляют людей в простой, потом звонят им и говорят, ну это мы как бы формально вас отправили в простой, просто чтобы 2/3 платить, но работать вы будете. Но, конечно, здесь уже настолько наглость со стороны работодателя, что работать, но уводить людей якобы простой, чтобы им 2/3 платить, ну, конечно, здесь нужно однозначно говорить, раз вы меня в простую ввели, значит, я сижу дома, своим детям готовлю еду, а не работаю.
А вправе ли работодатели, переводя сотрудников на удаленную работу, например, при этом и сокращать им заработки?
У нас в трудовом кодексе вообще нет такого понятия. У нас есть дистанционная работа, это прям отдельный вид трудового договора. Что такое удаленная работа, непонятно. Но, видимо, в условиях вот вообще сейчас очень странного правового регулирования, да, хотя бы что-то, разрешили работать удаленно. Хорошо, человек работает, но если вы хотите ему еще и зарплату снизить, да, или количество рабочих часов, это можно сделать только по 72-й статье Трудового кодекса, то есть по соглашению сторон. То есть должно быть обязательно согласие работника, ну и согласие работодателя. То есть если человек говорит «нет», значит, этого сделать нельзя. Поэтому тут, опять же, вопрос к тому, что надо как-то договариваться. Да? Если вы понимаете, что вы на удаленке будете работать столько же абсолютно, то ну, какой смысл, да, подписывать вот это дополнительное соглашение и идти на уступки работодателя?
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тройчешникова, и этот выпуск программы мы собираем для вас из дома. На этой неделе фонд «Общественный вердикт» обратился в Федеральную службу исполнения наказаний с просьбой проверить информацию о заражении заключенных российских тюрем и колонии коронавирусом. Во всяком случае, правозащитники обеспокоены ситуацией, когда чуть ли не каждый день им звонят родственники заключенных, а также освободившиеся из мест лишения свободы люди и рассказывают о том, что в колониях и тюрьмах очень много заболевших с симптомами, похожими на коронавирус, но они не получают достаточного лечения, рассказывает Иван Воронин.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщала 3 апреля пресс-служба ФСИН. При этом с середины марта отменили свидания родственников с арестантами. В некоторых регионах остановили прием посылок и передач. Запрещен допуск посетителей и сотрудников, вернувшихся из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или с повышенной температурой. Региональные управления ФСИН сообщают, что дважды в день проверяют состояние сотрудников и арестованных, проводят дезинфекцию в помещениях и на улице. Тем не менее, 6 апреля подтвердилась информация о заражении сотрудника исправительной колонии номер 5 в Рязанской области. Там сообщили, что ситуация под контролем. Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных коронавирус не обнаружен. Сотрудник колонии в конце марта вернулся с семьей из Таиланда и вышел на работу. Когда почувствовал недомогание, вызвал врача, но не предупредил его о возможных причинах температуры. И тот приехал на вызов без защиты, сообщало местное издание РЗН-Инфо. Схожие случаи с заграничными отпусками сотрудников ФСИН без дальнейшей самоизоляции всплыли в Липецкой и Кемеровской области. Нет здоровых людей, есть необследованные, иногда шутят врачи. В учреждениях ФСИН почти не тестируют. На коронавирус, поэтому... И нет случаев заболевания. Говорят правозащитники. На симптомы заболевания среди заключенных либо отсутствие средств защиты жалуются в Татарстане, Краснодарском крае, Подмосковье и Ярославле. Области. Только в некоторых учреждениях проводится дезинфекция, рассказала адвокат общественного вердикта Ирина Бирюкова. Среди, видимо, профилактических мер – усиление питания в ряде колоний и изоляторов, а также репчатый лук на ужин.
А вот как эту ситуацию в интервью Наталье Джанпаладовой прокомментировал руководитель юридического департамента «Руси сидящий» Алексей Федяров.
В колониях много людей с температурой, в изоляторах следственных по всей России очень много людей с высокой температурой, и лечение практически нигде не оказывается. Но мы редко-редко получаем информацию о том, что в каких-то регионах, например, организовано обследование и лечение осужденных. Это редко. Более или менее что-то делается. Например, вот по последней информации сегодняшней в Краснодаре, уже в Краснодарском крае, выдают и жаропонижающие, и противовирусные препараты осужденным. Есть регионы, где нет вообще ничего. Как ни странно, Москва с ее следственными изоляторами очень и очень плоха. Врачей катастрофически не хватает. Например, в Матросской тишине как был один врач на общие корпуса, так он и остался. Как-то зашевелилось что-то. По крайней мере, прошлись по заключенным, измерили температуру, выдали парацетамол кому-то, записали на флюорографию. Вот так вот и не сводили. Больных становится все больше и больше. Мы же не знаем, что это. Их никто не тестирует, никто не берет анализов. То есть вообще никаких анализов там не берут. То есть человек болеет, у него поднялась температура. Для того, чтобы измерить температуру, несколько дней ждет врача. Посылки и передачи запрещены. Ничего получить они не могут. У них нет ни лекарств, ни своих лекарств, ни каких-то продуктов, которые там, как принято считать, повышают иммунитет. Ничего нет. Люди сидят на балансе и болеют. Ну, вот такая вот ситуация.
А что-то известно о каких-то мерах безопасности? Носят ли сотрудники все, не знаю, там, маски?
Да, есть сигналы с мест, есть колонии, где действительно, силами осужденных же производят дезинфекцию, часто в бараках, там, в столовых. Ну, можно дезинфицировать как угодно, вы никуда не уйдете от скученности людей. Ну, представляете, там, каждый отряд это примерно 100 человек. Бараки 100 человек, они постоянно смешиваются в промзонах, в столовых, в клубах, на улице, там во время прогулок, еще когда-то, там постоянно идет смешивание. Дезинфекция это там настолько, я не вирусолог, мне поэтому сложно судить, но насколько я понимаю, исходя из чисто логических посылов, из чисто логических позиций, ты можешь продезинфицировать все столы и стены, но у тебя люди-то друг с другом рядом, вот друг на другом спят, и друг с другом находятся рядом в маленькой тесной комнатушке постоянно. Медицинское управление сильно разослало указание о том, что все сотрудники должны пользоваться масками, должны пользоваться. Откуда их взять, вот никто не сказал. Конечно же, никто не обеспечивает сотрудников всеми масками, так чтобы они их могли менять. Что сделали? Загнали на казарменное положение тех сотрудников, которые в периметре. Вы представляете, их на 2 недели закрывают туда, в колонии или в изолятор. Они 2 недели живут там с арестантами. И при этом, хочешь, приходит понимание, что это одна лодка, вирус разбираться не будет, на погоны смотреть не будет. Но люди начнут умирать. Это вполне вероятно, вполне возможно. Мы можем посмотреть по статистике. У нас ежедневно в тюрьмах умирают люди. Например, там 10 человек чуть плюс-минус. Вот так в течение последних лет происходит. Каждый день в колониях России умирают. Может быть, будет чуть больше связано с этим вирусом. В любом случае, сама по себе эпидемиологическая обстановка будет усложняться, а как следствие, люди слабые, лишенные иммунитета, люди в возрасте, если исходить из статистики, будут подвержены риску тяжелого заболевания и смерти.
Весенний призыв в российскую армию состоится, несмотря ни на что. Из-за пандемии коронавируса Владимир Путин уже объявил весь апрель в России нерабочим, но тем не менее подписал указ о начале с 1 апреля призывной кампании 2020. Вот о том, как Минобороны собирается поступать новобранцами, о том, можно ли избежать службы в армии или получить отсрочку из-за коронавируса, и о том, чего ждать призывникам этой весной. И поговорим сегодня в программе «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И этот выпуск вместе с командой программы «Человек имеет право» мы целиком подготовили, сидя по домам, в изоляции. Но, собственно, а где еще разговаривать о правах человека, как не на кухне? идет вторая нерабочая неделя, как назвал происходящее Владимир Путин, и первая неделя весенней призывной кампании, которую, несмотря ни на какие пандемии коронавируса, президент отменять не стал. Правда, в некоторых регионах чуть-чуть подвинули сроки начала работы медкомиссии, Минобороны обещала предпринять какие-то специальные меры, и вот о том, что именно делает военное ведомство и как они видят себе призыв 2020, расскажет Иван Воронин.
Согласно указу президента Путина, перешедшего на удаленную работу в своей подмосковной резиденции, призыву подлежат 135 тысяч человек. То есть ровно столько же, сколько и в прошлый весенний призыв. Сроки тоже стандартные – с 1 апреля по 15 июля.
Хотя в Кремле допускали перенос призыва. На удаленную работу перешли и сотрудники военкоматов на прошлой неделе. Они собирали учетные данные по телефону. Призывники же как раз сидят дома на самоизоляции. Удаленной службы в армии все же не будет.
Среди военнослужащих нет ни одного инфицированного, заявил министр обороны Сергей Шойгу и распорядился отправить новобранцев в военные части не раньше 20 мая. В военкоматах обещали перераспределить поток людей по датам явки. Чтобы призывники пересекались поменьше, задействуют запасные выходы.
Лишь после 13 апреля начнут, например, прием граждан в военкоматы в Москве, Ярославле и Астрахани, рассказала «Новая газета». О переносе личной явки ко врачу также сообщили в Якутии и Калужской области.
Но планы меняются в режиме реального времени. Еще 29 марта военкоматы Санкт-Петербурга не собирались переходить на удаленку. 30-го прием граждан приостановили на 2 недели, ссылаясь на телефонограмму штаба Западного военного округа. 31 марта замначальника штаба округа опроверг информацию о приостановке приема. Городской военкомат опроверг это опровержение, пишет «Новое». А 6 апреля стало известно о том, что призывников там начали вызывать на медкомиссии, как и в Иркутской области, о чем сообщила местная областная газета. В регионе к этому моменту были зафиксированы 13 случаев заражения коронавирусом и первая смерть инфицированного. По пути в войска, цитата, предусмотрено компактное изолированное размещение новобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Новобранцам также предстоит обязательный тест на коронавирус и 2-недельный карантин. Призывные и сборные пункты, подчеркнули в Министерстве обороны, обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Но вот на этих кадрах с дезинфекцией миссия российских военных вирусологов и эпидемиологов в Италии. Готовы ли военкоматы к такому итальянскому сценарию, ведомство пока не уточняли.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» в YouTube. Меня зовут Марьяна Тратешникова, и этот выпуск программы мы подготовили, сидя в самоизоляции. Сегодня говорим о том, как в России проходит весенняя призывная кампания 2020 года, которую не стали отменять, несмотря ни на что. И вот Иван Воронин уже рассказал, что предложило Министерство обороны, а я попросила Валентину Мельникову, ответственного секретаря Союза комитета солдатских матерей, рассказать ее мнение о происходящем и о том, чего ждать от этого весеннего призыва.
Тот мерзавец, который принес Путину как главнокомандующему на подпись указ о призыве, этот мерзавец должен быть показательно наказан, потому что это безумие. Какие мероприятия, какие могут быть отправки? Другое дело, тут есть симметричная история, на которой пытаются спекулировать всякие наши псевдовоенно-патриотические товарищи. Вот указ нельзя было не издавать, потому что нельзя иначе уволить солдат. Значит, это наглая ложь. Увольнение солдат по призыву проходит по закону о воинской обязанности точно день в день, когда исполняется 12 месяцев из службы. И никто не вправе ни при каких обстоятельствах их задержать. Поэтому увольнять должны. Другое дело, тут тоже большая карантинная проблема. А как их домой отправлять? Это тоже история. Да? Вот с контрактниками, например, мне вчера позвонили ребята из Таджикистана, там у контрактников закончился срок службы. Их уволили в середине марта, они не успели улететь. Я позвонила нашим этим воспитателям, и меня информировали, что их будут кормить бесплатно, пока не откроются границы. Значит, что-то в этом духе должно быть и солдатами по призыву. Меня больше это волнует. Как будут увольнять, как будут транспортировать, когда это все кончится, потому что у нас же есть сложная история. У нас на Дальнем Востоке чрезвычайно сложная служба: возврат с Сахалина, возврат с Камчатки, возврат из Еврейской автономной области. В общем, очень трудно оттуда им и в обычные годы выезжать. А сейчас как это будет, я вообще не представляю.
Валентина Петровна, с вашей точки зрения, Министерство обороны вообще может обеспечить, ну вот как они говорят, безопасную транспортировку новобранцев к месту службы? Вот эти все какие-то маски, контроль температуры, карантины, которые для них обещают, они смогут это сделать, обеспечить это?
Конечно, не может. И, конечно, не имеет права ни одна структура Министерства обороны никаких призывных мероприятий проводить. Там же четкая последовательность. Человек приходит по повестке, ему выдают направление в районную поликлинику на 5 обязательных медицинских исследований, которые он должен сделать, в том числе анализ крови, в том числе анализ крови на всякие там ВИЧ, гепатит С, кардиограмму. Потом он должен с этими анализами прийти на медицинскую комиссию. И 8 странных врачей из неизвестных поликлиник с неизвестным бэкграундом по вирусу, да, значит, должны этих призывников осматривать. А потом вообще собирается призывная комиссия, в которой из 8 человек 7, по крайней мере, старше 65 лет. И как они будут собираться, да? Это просто абсурд. И вся эта история, она даже какая-то... Ну, если бы не было так нагло, то я бы сказала, что просто смешная. Вот, поэтому... А как только эта процедура нарушается, все, призывник на любой стадии может подавать в суд. Суды по почте принимают заявление, и все это тоже будет не скоро, но тем не менее это можно делать. И вообще я рекомендую не только призывникам, но и всем, если вас заставляют нарушить карантинный режим, немедленно подавайте в прокуратуру и в суд. И будете правы всегда.
Весенний призыв 2020 года, несмотря ни на что, в России объявлен, он набирает потихоньку обороты. И вот о том, что же делать призывникам, которые уже получили на руки повестки, явиться в военкомат, а если вот они переживают и боятся заразиться, или у них нет каких-то документов, расскажет председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга. Эта организация подготовила даже целую памятку о том, что делать призывнику в ситуации пандемии коронавируса. Давайте послушаем Оксану Парамонову.
Для начала нужно понимать, что те из вас, кто уже прошел медицинское освидетельствование в период до 1 апреля, такая практика существует в России и независимо от эпидемиологической обстановки, используется военными комиссариатами незаконно, когда граждане, подлежащие призыву с 1 апреля, вызываются на медицинское освидетельствование, например, в марте, и его проводят в отсутствии, как правило, надлежащей подготовки личного дела, медицинских документов и в отсутствии понимания самим гражданином последствий этого освидетельствования. Между тем, результаты этого освидетельствования ложатся в основу принятия решения призывной комиссии. То есть, например, ну, довольно часто практика такая имеет место быть, когда гражданина вызывают по повестке для уточнения документов воинского учета, он является, естественно, без всяких медицинских документов, просто там поговорить, что называется. Вместо этого ему предлагают пройти медицинское освидетельствование. Если человек не понимает, что такое уточнение учетных данных, он соглашается на эту процедуру, проходит ее, на него смотрит, говорит: ну, ты годен, дружок, и все. То есть такая практика существует. Итак, если вы свою ситуацию узнали в этой во всей истории, то, конечно, здесь важно написать жалобу, если уже вы его прошли, это медицинское освидетельствование, и результаты вам известны. Сама процедура его была незаконна, значит, ее следует обжаловать в военную прокуратуру, поскольку оповещением занимается военный комиссариат, и военная прокуратура, соответственно, контролирует. И в гражданскую прокуратуру, поскольку врачи, которые проводят медицинское освидетельствование, являются гражданскими медицинскими специалистами из местных поликлиник, в органы здравоохранения и военный комиссариат субъекта федерации также можно направить эту жалобу и, соответственно, в ней потребовать провести, дать оценку законности результатов этого медицинского освидетельствования и обязать призывную комиссию не учитывать данные результаты при принятии решений и заново организовать эту процедуру уже в установленный законом срок и в установленном законом порядке. Это, соответственно, для тех из вас, кто уже прошел медицинское освидетельствование до 1 апреля. Если же вы имеете или имели повестку на медицинское освидетельствование после 1 апреля, то здесь нужно, в общем-то, разбираться, с какой целью ваш вызов. Если вы имеете на руках повестку для уточнения документов воинского учета, то в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации, с нашей точки зрения, достаточно будет, ну и с учетом заявления Министерства обороны о переводе этой работы военных комиссариатов в дистанционный формат, достаточно будет направления вами заказного письма с уведомлением о вручении, заявление, в котором вы отразите, какие сведения по воинскому учету у вас изменились или что ничего не изменилось. То есть вы констатируете, что изменений в моих учетных данных не произошло. Если же ранее, еще в осенний призывной период, вы получили повестку на медицинское освидетельствование на период с 1 там, по 30 апреля 2020 года, и она у вас на руках, вы получили ее под подпись, соответственно, вы понимаете, что за неявку без уважительной причины по этой повестке может быть предусмотрена ответственность административная или уголовная, это уже в зависимости от иных обстоятельств вашего дела, так скажем. Если такую повестку вы на руках имеете, но не имеете направления вместе с тем, да, на обязательные диагностические исследования, то также такой вызов надлежит обжаловать в указанные выше структуры, то есть военную и гражданскую прокуратуру, а также в орган здравоохранения субъекта федерации, военный комиссариат субъекта федерации, подготовить жалобу о том, что данное медицинское освидетельствование надлежащим образом не подготовлено и проводиться не может в отсутствии результатов обязательных диагностических исследований. Когда повестка вручена надлежащим образом, то есть под подпись, имеются результаты обязательных анализов уже на руках, и в сегодняшних условиях у призывника возникает резонный вопрос, являться ли по такой повестке или нет, нужно смотреть на разные иные обстоятельства, в том числе, если вы понимаете, что у вас на данный момент имеются какие-то жалобы на состояние здоровья, какие-то воспалительные процессы, если у вас, в принципе, имеется хроническое заболевание, которое длительное время вы наблюдаете, и о котором, собственно, вы и намеревались заявлять в военкомате, да, и ставить вопросы своей негодности, то это может стать для вас основанием не являться по такой повестке, а направить заявление, которое мы разработали и приложили к нашей инструкции, оно на сайте у нас находится, о том, что в существующих условиях невозможна ваша явка, в том числе и ввиду того, что у вас имеются вот эти самые хронические заболевания сопутствующие, на фоне которых вероятность заражения возрастает. Это очень важно сделать. Также такое заявление без указания на собственные заболевания можно направить тем, кто принимает решение все-таки в существующих условиях не рисковать. И в этом случае тогда подобное разработанное нами заявление тоже может быть вами направлено как реакция на повестку. В завершении хочу напомнить, что никаких явок по телефонным звонкам, а мы наблюдаем, что люди так делают и в сегодняшних условиях, и ранее, или по каким-нибудь там сообщениям, смс-кам и прочим, законом не предусмотрено. Явка предусмотрена только по повестке, врученной надлежащим образом, то есть под личную подпись. И только за неявку по такой повестке без уважительной причины предусмотрена установленная законом ответственность. Я это подчеркиваю и прошу вас не забывать об этих очень важных условиях.
Ежегодно школу жизни, по версии Министерства обороны, в России проходит больше 100 тысяч молодых мужчин. О том, куда их отправляют, чем они занимаются в армии, что грозит уклонистам и как попасть в научную роту, оказывается, в армии есть и такие, я попросила рассказать Анастасию Тищенко.
С
Сломать руку, развить плоскостопие, в конце концов завести двоих детей. Ежегодно сотни россиян пытаются откосить от армии. Но Министерство обороны утверждает, что за последние 5 лет число уклонистов снизилось как минимум в 4 раза. Все потому, что престиж российской армии якобы растет, а служба по призыву становится социальным лифтом. В прошлом году, как и в этом, воспользоваться этим социальным лифтом смогут 135 тысяч россиян. Количество солдат-срочников в России практически не меняется с 2012 года. Министерство обороны считает, что такого числа призывников достаточно, чтобы удовлетворить все потребности вооруженных сил. Новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет набирают 2 раза в год – весной и осенью из всех субъектов России. За исключением республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь повестки раздают только осенью. В Якутии, Забайкальском, Камчатском, Хабаровском крае, а также в Чукотском автономном округе, наоборот, призыв бывает только весной. Крайне редко Министерство обороны переносит призыв или уменьшает набор в регионах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, после наводнения в Иркутской области в июне 2019 года Минобороны, по словам генерал-полковника Евгения Бурдинского, снизило количество призывников оттуда до 3000 человек. Подавляющее большинство новобранцев служит в сухопутных войсках. На флот с 2017 года отправляют преимущественно контрактников. Еще меньше 700 человек ежегодно служат в научных ротах. Туда набирают призывников с высшим образованием, желательно отличников и участников научных конференций. В научных ротах есть даже конкурс от 8 до 15 человек на место. Военнослужащие здесь занимаются научными исследованиями по выбранным направлениям, например, в области IT-технологий, робототехники или биомедицины. Меньше 1% призывников выбирают альтернативную гражданскую службу, то есть работу в государственной, но не военной организации, например, в больнице или на почте. Работу предлагают самую разную – грузчикам, поварам, воспитателям, зоотехникам. Длится альтернативная служба дольше – от 18 до 21 месяца против 12 месяцев в обычной армии. Чтобы пойти на АГС, нужно доказать, что военная служба противоречит вашим религиозным, политическим или философским убеждениям. Раньше на альтернативную службу шли последователи учения свидетелей Иеговы. Сегодня эта организация признана в России экстремистской, поэтому призывники, которые в ней состоят, не могут открыто говорить о своей вере. Так волей-неволей они еще сотни россиян по разным причинам, избегающих службу в армии, становятся уклонистами. За это им грозит административная ответственность, штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 6 месяцев, либо уголовное преследование и до 2 лет лишения свободы.
Служить России суждено тебе и мне. Служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на YouTube-канале «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сегодняшний выпуск программы мы подготовили, сидя в самоизоляции, на удаленке. Теперь это модно, хотя и вынужденная мера. И сегодня говорим о том, как в России, несмотря на всю вот эту вот пандемию коронавируса, проходит весенний призыв на военную службу. Его никто не отменял. Правозащитники сообщают, что из российской армии каждый год не возвращается, ну, примерно 500 новобранцев, 500 военнослужащих. Ну, просто потому, что они погибают во время несения этой самой службы. Однако точных цифр никто не называет, потому что в 2015 году Владимир Путин издал указ, которым засекретил эти сведения. И вот это в том числе вызывает некоторую обеспокоенность, особенно сейчас, у правозащитников, потому что Министерство обороны так бодро рапортует, что все будет хорошо, заболевших нигде нет, если понадобится, то всех вылечат. Но на самом деле есть основания в этом несколько усомниться. И поговорила я с юристом правовой инициативы «Гражданина армии» Арсением Левинсоном. И вот что он думает о весенней призывной кампании 2020 года.
Это, наверное, впервые в истории, когда из-за пандемии, эпидемии были отложены призывные мероприятия. До этого мы еще не сталкивались с тем, чтобы первые отправки в весенний призыв на военную службу были назначены на 15 мая. И на самом деле сейчас непонятно, состоятся ли эти отправки и как будет дальше развиваться ситуация с эпидемией коронавируса. Потому что вполне возможно, что из-за, в том числе, там, перегрузки системы здравоохранения провести все призывные мероприятия в полном объеме не удастся провести медицинское освидетельствование, которое тоже существенную нагрузку на там, амбулаторную службу здравоохранения оказывает. Мне кажется, что в целом нету какого-то еще понимания, осознания проблемы того, что это действительно может угрожать там, здоровью, жизни военнослужащих, призывников, что в армию коронавирус точно попадет, что точно так же, как гражданская система здравоохранения, военная медицина тоже не сможет справиться с большим количеством сложных случаев пневмонии инфекционной. И мы же знаем, что каждый призыв у нас в воинских частях, ну, как каждый сезон, да, осенью, как правило, гибнут солдаты, срочники от пневмонии. Если даже в мирное время это происходит, то с учетом вот этих повышенных рисков есть огромная вероятность, что система там, здравоохранения военная не справится так же, как гражданская. И почему нету в связи с этим принятие каких-то адекватных мер и решений, почему есть замалчивание проблемы, почему у нас, например, министр Шойгу говорит, что ни одного случая коронавируса в армии нету, хотя нам известно, что они есть, это попытка решить проблему, просто замолчав ее.
От кого вам известно о случаях коронавируса в армии? Можете конкретные примеры привести?
Про защиту нашей инициативы гражданина армии есть правовая линия, и у нас были обращения на горячую линию. Мне звонила мама военнослужащего из Москвы, которая говорила о том, что ей известно о двух случаях заболевания коронавирусом подтвержденных. То есть сначала ребята болели там пневмонией, были в Подольском госпитале, лежали, вот, а потом у них при выписке был тест положительный. Ну, при их нахождении в госпитале был положительный тест на коронавирус. Вот. Но мы эту информацию еще не можем достоверно подтвердить, потому что они отказались как бы официально обращаться к нам в организацию с письмом, с каким-то подтверждением конкретных данных. И у нас есть только устная информация, вот, полученная по телефону. Очевидно просто, что не может существующая во всем мире проблема избежать российскую армию. Бывает, вокруг нее нет никакого защитного купола, вот, который бы оберегал ее от любых вирусов и инфекций. И наоборот, наверное, условия службы, которые есть у российских военнослужащих, они способствуют тому, чтобы всякие эти заболевания инфекционные в том числе развивались. Скученность проживания там в казармах и так далее.
Если вы не хотите проходить никакую службу ни по призыву, ни альтернативную гражданскую, все-таки есть возможность избежать похода в армию или, во всяком случае, отсрочить его. Российские законы это предполагают, и я попросила Наталью Джунпаладову подготовить такую небольшую справку о том, кто вправе рассчитывать на какие-то отсрочки от призыва. И, глядишь, так-то и можно дожить до 27 лет, когда, собственно, уже ни в какую армию тебя не позовут.
Человек имеет право на отсрочку от службы в армии, если его признали временно негодным к службе по состоянию здоровья. Такую отсрочку призывнику дают на год по решению медицинской комиссии. Право на отсрочку до начала осеннего призыва, то есть до 1 октября, имеют школьники, которым уже исполнилось 18 лет. Если они поступят в учебное заведение, оформляется новая отсрочка. Студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, а также слушатели очных подготовительных курсов государственных университетов имеют право на отсрочку от службы в армии на весь период обучения. Поводом для отсрочки будет наличие двух и более детей, или ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет, или ребенка и беременной на позднем сроке жены. Отцы-одиночки также получают отсрочку от армии. Если мужчина постоянно ухаживает за больным родственником, он вправе получить отсрочку. Отсрочку предоставляют выпускникам специализированных учебных заведений, которые работают в МВД, МЧС, ФСИН, таможенных органах или пожарной службе. Также временное право не служить в армии получают депутаты Госдумы и депутаты региональных законодательных органов власти. В этом случае отсрочка действует на срок их полномочий. Может ли мужчина в России вообще не служить в армии? Может. В этих случаях Если его признали ограниченно годным или негодным к службе по состоянию здоровья. Если он прошел альтернативную гражданскую службу или отслужил в другом государстве. Если у него есть ученая степень. Если отец или брат этого мужчины погибли во время военной службы. Кроме того, в российскую армию не должны призывать тех, кто отбывает реальные сроки наказания за преступления, выполняет обязательные или исправительные работы. Подследственные и осужденные с непогашенной судимостью также не подлежат призыву в армию.
Это была программа «Человек имеет право». Ее сегодня из дома, из самоизоляции вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.